Здравствуйте, Шивоя Тов, Агутово, хорошей недели. У нас даже не заключительный, а дополнительный урок про книги Эйха. Мы в прошлый раз закончили книгу Эйха. И теперь я хотел небольшое дополнение. Первое, вернуться к первым двум суким, к первым двум, ну, не отрывкам, предложениям книги Эйха, чтобы дать немножечко понятие о том, как объясняет книгу Эйха Вильнюсский Гаон, пируша, который в комментарии, который называется «Альдерих Ремес», с намеком, на что это намекает. Он пишет, что это могила, слово «свиток», невозможно переводить на русский язык, рассказывает о смерти человека и наказании. Она включает вещи, связанные с телом и ее наказание, и желания тела, которые были у нее во время, когда нешама, душа присутствовала в теле. Потому что тело – это женское начало по отношению к душе. Душа – мужское начало, женское начало – это тело. Иша – женщина. Как сказано в Мидраше Наалам в Зогаре, на Паршат Лех-Леха сказано, что Лех-Леха там рассказывается о том, что, ну, Пшат, по сути, это сказал Всевышний Аврааму, выйди себе из этой земли, в землю, которую я тебе заповедовал, и Альдерих Сот, или Ремес, я не знаю, как это всегда переплетается, речь идет о том, что Всевышний говорит, душе, выйди из своего обиталища и войди в землю, которую я для тебя приготовил. И переход души внутрь тела – это «Паршат Лех-Леха, пойди себе». И в других местах тоже сказано, что тело – это женское начало, а душа – это мужское начало. И это также относится к тому, что женское начало внутри четырехбуквенного имени Всевышнего – это последняя буква «Гей» четырехбуквенного имени Всевышнего. И когда человек совершает эверот, то он отделяет букву «Гей» от первых трех букв имени Всевышнего. Теперь это было общее как бы предисловие к комментарию. Всего на два пасука. Больше Гаон не написал комментария. Он в нескольких местах такое пишет, начинает комментировать какой-то кусок Танаха и считает, что он основное начало дал, а теперь все остальное мы должны сами уже понимать, читая. Ну, мы пойдем по этому пути. Своих комментариев добавлять не будем. Каждый может проэкстраполировать дальше то, что здесь произошло. Эйха и Швабадад Гаир, Рабатай Ам, Гайтаке Альмана, Рабатай Бегоим, Сарат Баматинот, Гайталамас. Как одиноко сидит город, который когда-то был многочисленным, многолюдным, теперь он как Альмана, как вдова, которая была великой среди народов, царицей среди стран, стала данницей. Слово Эйха, как ее числовое значение, это Ламит Вав. 36. 36 критот, 36 каретов существует в Торе. И говорит Иеремия ха-Нави, что 36 критот сделаны были жителями Иерушалаима, которые они, Авру, сделали Аверот. Как сказано в Мидраше Эйха, и также то, что объясняет, что Эйха состоит из нескольких букв. Слово Алиф, первая буква, это Эхат, гематрия, числовое значение 1. Ют, 10. Кав – это брит-мила, которая дана 20 поколениям. И хей – это хамишахам шейтара. 5 книг Торы. Слово «эйха» говорит, как может быть, что Амисрель сделали авейрот 36 критут, которые есть в Торе, они нарушили. Нарушили митсву единства Всевышнего, то есть службу Авойды Зори. Ют – нарушили асара диброт 10 речений Творца. Кав, Бритмила, которая дана 20 поколениями, начиная от Авраама и дальше. И Гей нарушили все 5 книг Торы. Как такое может произойти, что все это произошло? И Кеншар, Драшот, Кулами, Халим, Лифрашо, Алягуф. И все остальные драшот, которые сказаны в Мидрашим, говорит Гаон Мивильна, ты должен экстраполировать, опустить или поднять, я не знаю, как это сказать, на тело. Что тело человека прошло все эти аверот. То есть сейчас мы уходим от Иерушалаима и говорим о смерти человека, и вся могила рассказывает на уровне Ремеза о том моменте, когда человек умирает, и его задают вопрос, как такое могло произойти, что ты, который был царем царей, приближенный ко Всевышнему, сделал аверот 36 критутов, сделал аверот против единства Всевышнего, 10 деброт, бритмила, и хамишахам шейтора, все 5 книг Торы и так далее. Ешва, как одиноко, сидит. Слово Ешва обращает внимание Гаон, что это лошонный кейва. Не Ешав, а Ешва. Простое понимание, очень просто. Слово «город», поскольку это относится к Иерушалаиму. «Город» – это слово женского рода. Бедерих Ремес, мы говорим сейчас о теле человека, которое является женским началом внутри человека. Как тело человека могло пройти столько аверот? Бадат – одиноко. Известно, что есть 3 части души. Ну, на самом деле их больше, но на 3 это такое грубое деление. Нефиш, рох и нешама. Нефиш – это самая низкая часть души, ответственная за животные функции, за движение и так далее. Рох – это более высокий уровень души, связанный с речью. И нешама – это связанное с еще более высоким уровнем соединения с Творцом, Хелек, Элоком и Маль Мамаш, которые, в свою очередь, делятся еще на 2 части более верхние. Это нешама де нешама, душа души, и нешама де нешама де нешама, и душа души, и так далее. Вот. Но это 3 основных деления – нефиш, рох и нешома. Нефиш – это совсем такое животное начало, которое есть в человеке. Рох – это что-то более возвышенное, которое дает коах дибур, в том числе, не в том числе, а основной дибур – высказывание – это речь, которая связана с изучением Торы, и нешама – это уже каванот, намерение, связь с Творцом и так далее. В каждой из этих 3 уровнях есть 3 и много частей, которые называются кахот нефиш, называются духовные, душевные силы. Духовные силы, ты как хочешь это по-русски назови. Нефиш, в нефише находится сила, которая мегадель, роста человека, потому что тело человека рождается, оно маленькое, а потом оно вырастает, иногда очень много, особенно в ширину. После этого есть сила, которая называется азан. Зан – это пропитание. И сила, которая называется молит, сила деторождения. Берох. У нее есть кох, который называется тайва, тава, желание, когда человек стремится к чему-то, стремление. И сила, которая называется метарер, пробуждение. Внутри пробуждения есть несколько своих сил, и также во всех остальных силах есть какие-то разветвления, какие-то накудот, детали, аспекты. То же самое с нешамой. И все эти вещи понятны. И также в каждом теле и теле человека, и в каждом его гиде, в каждом жиле, которое есть у человека, в каждой кости, которая есть у человека, есть нетиф и швиль, есть какое-то направление, есть какая-то тропинка или шоссе, крупная дорога. Есть раким – это кровеносные сосуды, есть давким, есть какие-то жилы, еще какие-то. Метерим, как бы коли хатва и хатбиф неосмой. В каждом из них есть самостоятельное какое-то предназначение, какая-то сила, которой нет у других. Вышивин анафим лашама. У нашамы есть 70 направлений, которые существуют. И сейчас, когда человек умирает, его тело остается одиноко от них всех. Если раньше она была рабатай ам, у каждого своя сила, свое направление, в нефиши куча направлений, в рухе куча, в нешоме куча, то теперь человек умирает, и все остается, он остается, тело остается одно, лишенное всех этих направлений. И еще. Баятат миа бутумат сраат аванот. И еще, когда тело, бывает такое состояние, что оно находится в туме, в нечистоте, из прокаженности и из-за грехов, которые есть у человека, как известно, что каждый авон, каждый грех – это некая нега-царата, это некая рана, связанная с вот этой проказой, про которую сказано в Торе «Бадат ешев бахуц ламахаде» – «в одиночестве сиди снаружи от лагеря». Что здесь есть намек, что человек не удостаивается войти лемехане, в лагерь, до тех пор, пока не вылечится от своей проказы. Он должен сидеть вне города, вне лагеря Израиля, пока он не вылечится от своих грехов, от своей проказы. Богодав и упрумим, одежда его должна быть порвана, что он ходит в голом виде фактически. Ну, это не голый вид, голым не скромно, но порванная одежда – это намек на голость. Как Адам и Хава стали голыми от мицвот в тот момент, когда ели от дерева познания. И также вся парша, весь отрывок, который рассказывает про Сараат, и он идет, и там это мы икра. и он кричит про себя, что я Таме, как сказано в Геморе и Румен, что Рашоим, которые находятся в Гееноме, когда Всевышний их судит, они говорят как бы Амен на суд Всевышнего и говорят Ефе Данта, ты нас очень правильно и справедливо и хорошо судишь. И сказано, что Рашоим Митвадин Бепигам Машасу, что Рашоим говорят виды, признают своими устами, провозглашают по поводу того, что они сделали. И это слово «бадаты», это и есть слово «одинокий». То есть он его не пускают в лагерь, в данном случае лагерем будет Ганедон. И он находится в Гееноме, в месте, где он очищается от своих грехов, для того, чтобы вылечиться от этой цараат и войти в Махане, который является виду Махане Шехина, Ганедон. Это тело, о котором идет речь. Но тело находится в могиле, в одиночестве, может быть, геном, это больше относится уже к нефишу. Окей. Работай ам, работи ам, некогда многолюдный. Так нужно сказать, что большая часть кахот, большая часть сил и духовных, душевных сил, они находятся внутри тела, они спускаются внутрь тела и руководят действиями тела. Как сказано в книге Иов, «Венавшо алав то таавель», что душа будет находиться в Авилуте, в трауре по поводу тела. «Нефиш шахевет аля гуф бехевер». И душа располагается над телом человека, когда он находится в могиле. И он как бы, она продолжает скорбить о нем и находится где-то совсем рядом в течение всего времени, что длится геном, пока тело не удостаивается Ган Эдена. Поэтому сказано «аир», «га-ир», слово «город» с артиклем, определенным артиклем «гей», «Гейдуа» – определенный артикль, поэтому сказано «Тасефит Юд» – дополнительная буква «Юд». Имеется в виду, что «Рабати», что она была многочисленной, «Мингарнефиш и Абава Кахатейга». Имеется в виду, что там было много душевных сил, которые находились в теле, и сейчас душа скорбит по поводу того, что они оставляют тело, и тело остается в одиночестве, и тело находится к «Альмана», как вдова. Я напоминаю, что Гагро объяснил, что все, что относится в этих первых двух псуким, то, что говорится в женском роде, речь идет о теле, которое является женой по отношению к душе, которая является мужем, мужским началом. Кеальмана. И вот теперь она становится кеальмана. Раши говорит, я должен начать с Раши, а он просто его фактически приводит. Вело альмана мамыш, говорит. Раши, понятно, что говорит про простой пшат, псуким, и говорят, что говорит о том, что Иерушалаем был как альмана, но не альмана, не вдовой, но как женщина, у которой муж ушел на Динадаям, но куда-то уехал за границу, но планирует вернуться к ней. Здесь она тоже ке альмана, как мы говорим сейчас про тело, то есть это альмана, у которой умер муж, и душа ушла, покинула тело, и об этом сказано в Геморе Таанит, ке альмана, «Вело альмана мамаш». Фактически это Раша, но Раша тоже взял это из Гемора Таанит, но это не действительно вдова. А женщина, у которой уехал муж в далекие заморские страны, и в будущем должен вернуться. Здесь намекается от Яза Мейсим о том, что будет оживление из мертвых, и нашама, душа, вновь вернется в тело. Поэтому она называется «Ке альмана», «Как альмана», а не «Альмана», «Как вдова», а не «Как вдова». Сарати Бамадинот, та, которая была царицей, вельможиной, вельможа женского рода, наверное, не вельможина, а как-то иначе, но вы поняли, среди народов, среди стран, известно, что природа мира такова, что она зависит от Маарех, это от системы звезд. И в каждой стране есть звезды, которые сами по себе управляют этой страной. Ну, понятно, что управляют не сами звезды. Всевышний управляет через ангелов, и самый низкий ангел – это огромная цепочка ангелов, которую невозможно сосчитать, сколько – Серафим, Элохим, Крувим и так далее, Хайот а-Кодеш, Афаним, начиная через все миры, начиная с самых верхних духовных сил, которые даже еще не называются ангелами, называются либо Кахот Невдалим, либо Алам а-Кисе. Думаю, что отсюда пошло русское название архангела, когда нескольких ангелов им дали какие-то конкретные имена и обозвали арх высокими ангелами. Само слово ангел – это посланник по-гречески. Но это какая-то система, через которую Всевышний связан с нами, с нижними мирами. И последний из самых низких, Малахей а-Шарет, он уже входит, как бы касается самого низкого материального мира, и его воздействие идут, это самый низкий из Малахим, я повторяю, его воздействие идут через Кохавим, через звезды и созвездия. И в каждой стране идет свои, на каждом месте есть свое сочетание звезд и созвездий, через которые идет управление миром. Поэтому меняются вещи от одного государства к другому государству по своей природе, и даже внешний вид людей в разных местах, он разный, как известно. Можем увидеть, что южные и северные народы отличаются какими-то там вещами, темпераментом, я не знаю чем. И есть куча анекдотов на тему, я не знаю, горячие эстонские парни и так далее, и которые говорят о темпераменте и скорости действий одних народов, других народов и так далее. И настолько, что они отличаются, ну, очень сильное отличие в их действиях, в их характере и так далее. И звезды меняются, они, у них есть изменения на 70 частей. Как сказано в книге Дворим, «Ашер халак барем», то, что ты хилек лаем, то, что ты им разделил им, отделил им, разделил им. «Венешама» – душа, «Мошелет але кахавим» – она является тем, кто властвует над звездами, то есть она поднимается выше воздействия звезд. И это то, о чем сказано, что в Хумаше, что Всевышний вывел Авраама наружу и сказал, можешь ли ты посчитать звезды, так же неисчислимо будет твое потомство. То есть, несмотря на влияние звезд, которые оказывают влияние, астрология, в общем, не врет, если я не говорю астрологи, я говорю сама астрология. Астрологи чаще всего именно врут, но те, которые понимают, о чем идет речь, они понимают, что говорят звезды и могут рассчитать какое-то воздействие различных звезд и так далее. Но нешама, она выходит за уровень этих звезд, и об этом сказано, что ин мазаль ла Исраэль, нету мазаля у Израиля, поскольку нешама поднимается выше звезд, и любая мицва поднимает нешаму на какую-то огромную высоту, и воздействие, которое она приводит в мир, оно затмевает воздействие звезд и созвездий, и практически не то, что аннулирует, но это происходит как битуль. Влияние звезд и созвездий – это 1/60 этого влияния, которое получает человек, или 1 000 000 через свои мицвот. И об этом сказано в Геморе Шаббата «Ин мазаль ла Исраэль» – нет судьбы мазали у Израиля. Мазаль – это сочетание воздействия звезд, и это сочетание воздействия звезд, оно для Израиля несущественно. Не то, что оно не существует, оно несущественно. Поскольку одной мицвой можем притянуть намного больше влияния, чем притягивают, чем дают нам все звезды. И поэтому рассчитать на еврея воздействие звезд практически нереально, потому что это зависит от его поведения в мире, от его мицвот, от его аверот. И это то, что сказали наши мудрецы по поводу пасука, что вывел его наружу. Это тот пасук, который я только что приводил, что Всевышний вывел Авраама наружу и сказал, что так же, как ты не можешь посчитать звезды, так же будет неисчислимо твое потомство в Израиле. Вот. И вот этот вот город, который был Сартим Абадинот, который находился на уровне царицы среди всех народов, на который не воздействовал мазаль, не воздействовали звезды, в смысле воздействовали, но так, как я только что объяснил, что воздействие мицвот и нешамы было выше, чем воздействие звезд. Сейчас он превращается в масс, в того, кто должен платить налоги, в раба. То есть мы превращаемся в эвет авадим, а Мисроэль превращается в раба рабов, которые мишто абдим подчинены внешним силам клипы и тумы, как сказали, «Машаль ле эхад ше аяло боэль баалей хавот гарбе». У человека было много-много должников, которые ему должны денег. «Бау ле кабель ликболь на мэлах». Они пришли и настучали царю. Сделали какую-то там ловушку для него, что-то царю такое сказали. «Вомар лагэм». Он им сказал, «Лэху хилкубэй нэхэм». «Пойдите, разделите между собой». «Зео вэт бо в ахарках ахэт ахэр». А чур где там? И будете, то есть я, наверное, неправильно перевел, давайте еще раз. Один человек, у которого было много кредиторов, они пришли пожаловаться царю, и царь сказал, разделите его в качестве раба, и он будет часть времени работать на одного из вас, часть на другого из вас. И так до тех пор, пока вы не взыщете с него все долги, которые он вам должен. И то же самое с нешамой, с душой. Как сказано в Мишле, Мифанек миноа равдо вахрито ие манон. Ну, примерно то, что мы сказали, что та, которая была мифанекет, избалованная в молодости, в результате превращается вот в рабыню. И это алфипшуто, а по простому объяснению, сара лавк моша катвом и форшем, что народы мира становятся властителями Амисраэля, как объяснили мифоршем. Но здесь речь идет о том, что раньше, когда мы выходили за пределы воздействия звезд и созвездий, и наши мицвот, карбонот, жертвоприношения, которые были в храме, поднимали нас настолько, то, что не видно было вообще воздействия звезд и созвездий, то теперь мы находимся в состоянии галута, переходим из одного места в другое, находимся под влиянием этих звезд и созвездий, и каждый из нас попадает, Амисраэль попадает под это влияние, и тело человека находится, если раньше оно находилось где-то выше, поскольку нешама, которая в нем была, она находилась, поднимала выше, чем звезды и созвездия, то теперь Амисраэль и человек, который умирает, я повторяю, что мы говорим сейчас, гуф и нешама, который расстается, воздействие души уходит из тела, и он попадает полностью под влияние вот этих звезд и созвездий, и это 11 или 12 месяцев его авилута, который он страдает, 12 мазалот, которые на него действуют, и каждый внутри этого года, каждый из них воздействует определенным образом, и это год, который проходит в мучениях в могиле и суде, который судит Всевышний, подчинив его звездами созвездиям. Точка. Таким образом, мы закончили Бедерих Ремес, комментарий на первый пасук Эйха. Понятно, что это совершенно другое объяснение, и понятно, что Шивим по ним Латара, 70 лиц у Торы, и это еще одно объяснение того, что происходит, о чем плакал Иеремияу Ганави. И второй пасук, который звучит. «Бахути в кебе лайла, плач плачем по ночам, вадимата аль-хаейга, и слезы на ее щеке, эйн ламинахем, нет утешителя, миколь агавейга, из всех, кто когда-то ее любил». Коль Рейха, все близкие, Пагдуба, восстали, изменили ей, воюла Лаевиме, превратились во врагов. Значит, простое объяснение, что это вначале, наверное, надо все-таки сказать объяснение Раша, пшат этого пасука, что мы плачем по поводу двух разрушений, разрушения первого и второго храма, и плачем ночью, что Мигдаш, храм, был сожжен ночью, как сказано, Марми Этериф и Цетобо Эдаур, что во время, когда горькое время приближения вечера, в это время огонь поджег стены Бет-Мигдаша. Другое объяснение ночью, имеется в виду ночь плача по поводу Мираглим, по поводу разведчиков, которые вернулись в Тишебиав, и плакали, Амисраэль плакал всю ночь, вот этот плач привел к разрушению двух храмов. И третье объяснение ночью, что каждый человек, который плачет ночью, его голос Ашемея Колоба Хейму, его голос больше слышится, и человек, который слышит его плач, он плачет вместе с ним. Вадимата Лехаега, слезы на твоих щеках, Раша объясняет, поскольку постоянный плач, то слезы не успевают вытекнуть. Коль Рейха, все, кого, кто тебя любил, сейчас изменили тебе и стали тебе врагами. Это объяснение простого, простой пшат второго пасука. Теперь ремес, который на что это намекает, как нам объясняет Гаон Мивильна. Он говорит, что «и плачешь ты, плачем по ночам». Как сказано в Геморе Рувин, «Шамридим дмаотки нахаль шель шетин», что слезы льются, как ручей шетин. Шетин – это шетин, которые были внутри, под жертвенником, внутри храма, куда сливалась вода и вино от возлияний, которые были на жертвенник. Тогда как ручей, вот это вот все лилось. И сказано «бахати в ке», «плачем ты плачешь», «лерабоче гам ганефиш бахейма», что не только тело находится в состоянии плача, но душа тоже плачет вместе с телом. И сказано «ночью», имеется в виду геном. Ночь – это геном, плач генома. Как сказали в Геморе Сангетен, «мифахет балайлот», пасук, который говорит «страх ночи», ты боишься по ночам, это страх генома, который подобен ночи. В Мидраше сказано, что Рашоим Бамихашех Маасейхам, когда темнеют их действия, не до ним бы хоших, они судятся темнотой, у Мехасина Лейхем это хоших, и ночь покрывает их, накрывает их, когда это происходит, что ночь накрывает Рашоим. И И что? Как гигит-шикисеих, как бочка, которая кого-то накрывает. И также сказано в Сангедрине, что Хахамим и Мазалот, звезды и созвездия, плачут вместе с телом человека и также ангелы служения. И это то, о чем сказано в Ишаяу Ген Арелим Цакухуца, что вот эти Арелим, это имя одной из групп ангелов, они плачут снаружи. Потому что Пагма Букулам, потому что вот эта тьма становится тьмой, и это мешает абсолютно всем, включая ангелов, и забирает даже у Малахей Ашарет, наш галут, наше изгнание, смерть каждого человека, убирает свет даже от Малахей Ашарет, как известно. Поэтому также ночь, ночь – это время темноты. И это то, что сказано. Лама Белайла, почему именно ночью, имеется в виду? Почему Рашоим их судят ночью и тьмой? Об этом объясняет, что Кохавим и Мазалот, звезды и созвездия, как сказано, Шемиш Верех, Кадруга, Кохавим, Асфу, Нагам, Нагхам. Об этом сказан пасук в Йоэле, что солнце и луна, Кадру, они как бы светили, а звезды собрали Нагхам. Ради грехов, которые совершили Израиль, получилась какая-то смесь, какой-то бгам, невозможно его объяснить по-русски и на иврите, собственно, тоже, какой-то изъян, который получился внутри звезд, созвездий, солнца и луны. И это происходит ночью, время, когда солнце заходит, луна видна, звезды видны. И еще, что куламит старим, что все переживают, потому что нешама, она забирается от всего. Нешама человека, она находится на столь высоком уровне, что пока человек с помощью воздействия души делает какие-то действия, это как длинная-длинная веревка с самого верха до самого низа, и мы дергаем внизу этой веревки, и она колеблется, и колеблет между собой все миры, все звезды, созвездия, все миры до самого верха. И сейчас, когда нашама покидает тело, эта веревка кончается, и больше этих колебаний не будет. Прерывается связь всех этих миров, звезд, созвездий, ангелов и так далее со Всевышним. «Вакулам лакимима шиэмама». И все получают, что наказываются вместе с душой, которая является их мамой. Как сказано, «Машаль лейша» – пример. Женщина, которая была бака асимбита, она гневалась на свою дочку, у них были сложные взаимоотношения. «Вайта беша шевит аль машбер вацейк» – эта дочка сидела, лежала, наверное, это называется, и рожала. «Валта има лалейга вацейк» – как и нагеда. Пришла мама и стала вместе с ней плакать, переживать. Соседки сказали ей, «Киат Еледес, разве ты рожаешь?» Она ответила, «Несмотря на это, несмотря на то, что я гневаюсь на дочку, тем не менее я чувствую ее боль, ее страдания». И это то, что происходит, что несмотря на то, что мы своими аверот разгневали абсолютно все воинство, которое на небесах, тем не менее в тот момент, когда человек умирает, несмотря на это, происходит страдание всей вот этой вот длинной-длинной цепочки, соединяющей верхние и нижние миры. В Геморе Сангедрин сказано, что когда Раша Мицтаэр, когда Раша нечестивец, страдает, Шехина что делает? Она говорит «Колоними Раши», она тоже страдает вместе с ним. И это то, о чем говорится во многих книгах по Мусару, что когда человек делает, когда человек получает наказание от Всевышнего, то он страдает от этого наказания, а на самом деле страдание Шехины, оно значительно больше, чем страдание человека. Потому что Шехина страдает, когда человек дает наказание человеку, и страдает, когда человек сделал авейру. Пример ребенка, который что-то делал, упал, разбил голову, потерял сознание, ему делали сложную нейрохирургическую операцию. Понятно, насколько родители в этот момент находились в шоке, в страданиях и так далее. Ребенок ничего этого не знает, он провел это без сознания, наконец он пришел в себя, и теперь ему надо делать уколы. Каждый день надо колоть 5 раз в день какие-то уколы, и ребенок плачет от того, что ему колят уколы, потому что ему в этот момент больно. Родители страдают по поводу того, что ребенку сейчас делают уколы, но эти страдания несопоставимы со страданиями того времени, когда он упал и потерял сознание и находился между жизнью и смертью. Так человек, который делает авейру, он не чувствует страданий в этот момент от того, что он сделал авейру. Но Шехина, Всевышний, страдает из-за этой авейры несоизмеримо больше, чем он страдает, когда дает наказание человеку. Наказание – это укол, который является неким лекарством для того, чтобы вылечить человека. Поэтому понятно, что укол, чтобы вылечить человека, это несоизмеримо со страданиями Понятно, что Всевышний страдает, что он наказывает человека, но это несоизмеримо с теми страданиями, которые у него есть, когда он не наказывает человека, а когда человек совершает авейру. И вот сейчас Малахе и Ашерет все страдают вместе с ним, когда он умирает, но это страдание несоизмеримо, и они страдают из-за этого, несмотря на то, что у них были страдания во время самой авейры. И также Малахим и Мильон Эде Адам, Милавим Эде Адам, ангелы, которые провожают человека, Митавлим Алав Бахим, они находятся в Авилуте, в трауре по поводу человека и плачут. Как сказано, «Драхав раити вело лавло». «Я вижу его пути ему и для его Авилута». И сказано в Зогаре, «Ша Авилав гэм». Кто такие Авилав, о которых скорбящие, которые говорит Ишаяху, это Малахим, это ангелы, которые провожают человека в его последний путь. Нефиш, гамкенбаха, душа тоже находится в состоянии плача и в состоянии страдания. Как сказано в Сангедрине, гуф и нашамани даним яхат, что тело и душа их судят вместе. В Дгилем говорится, вакара эльга шамай вахула, кельга шамай, и икра возвал к Богу, который на небесах. И также со всеми созданиями, Акодыш Баругу, все создания, которые созданы Всевышним, они мецтарим, они страдают, когда умирает человек. Шемикулам нетелес, что это нешама человека, она забирается, какая-то ее искра, как вот эта веревка, которую я привел в качестве примера, она забирается от всех созданий, которые существуют. И это сказано в пасуке на Асадам Бецалмейну. «Сделаем человека по своему образу и подобию». Выколя шаме колоба хейму, это то, о чем сказано, что плач ночью, потому что каждый, кто слышит этот плач, плачет вместе с ним. И это корень понятия души, шаатшам бахимимо, что все творения плачут вместе с плачем, который плачет душа. Если лисакем, это в двух словах, это очень длинный получился комментарий Гаона на это место, но если в двух словах его лисакем привести какой-то, подвести к какому-то итогу, то что означает, что Баха Балайлот, это означает плач, который по ночам. Говорит Мидраш, что по ночам, когда человек плачет, его плач хорошо слышен, и все плачут вместе с ним. Что поскольку душа человека, она связана со всеми созданиями, так как через душу человека происходит воздействие на мир, и это то, о чем сказано Нефеш Гахаим, этому посвятил весь первый шаар, Нефеш Гахаим, Нефеш Гахаим это ученик Вильнюсского Гаона, рав Хаим Воложенер, он посвятил этому все первые ворота, всю первую часть Нефеш Гахаим, что означает «создадим человека по нашему образу и подобию». И объяснил, что если уйти от всех очень серьезных и важных комментариев, упростить это до самого простого уровня, то образ и подобие Всевышнего, который есть в человеке, заключается в том, что человек своими действиями оказывает влияние на мир так же, как это делает Всевышний. Акодыш Барагу дал человеку нешама, который выходит из очень верхних источников, проходит много-много уровней и доходит до самого низа, до того места, где находимся мы с вами, наши тела. И поэтому тело человека, который делает какую-то мицву, оно все время, как человек, который дергает за веревку, он вращает и заводит, и крутит все миры, подобно часам, где есть маленькая шестеренка, которая делает небольшой оборот, к ней привязана еще одна, еще одна, еще. И так целая система шестеренок, которые растут до очень высокого уровня, вращают все создания, которые созданы Всевышним, потому что все создания созданы для человека, и все они двигаются через человека. Он является движущей силой через свою душу. И когда душа покидает тело, тело, которое находится в Авилуте и плачет по этому поводу, заставляет этот плач, чтобы все бруим, все создания, которые есть в мире, плакать вместе с ним, начиная от звезд и созвездий, кончая самыми верхними ангелами. И об этом сказал пророк Ишиягу «Арелим бохим вахуца», что «Ариэлим» – это вид ангелов какой-то, который плачет снаружи. Это плач, который вырывается наружу, это плач, связанный с плачем души, который расстается с телом. Это тоже не так кратко получилось, но все-таки более краткий секунд того, что сказал Гаон. «Ватиматейха димата аль-хаейха» – и слезы на ее щеках. Как известно, что любая боль, любая цар, которая есть у человека, которая страдает нешама, душа человека – она мецтаэрет бгейном, гагуф мецтаэрет бахэбэхэвер. То есть то мучение, которое достается не мучение, наверное, страдание, которое достается душе в геноме, одновременно с этим то же самое страдание получает и гуф, тело человека в могиле. И он бахэбэ кэвер, он плачет в могиле. Вэйны и халали канэй дмаот. И поскольку человек лежа в могиле, у него нет возможности двигаться, то он не может вытереть слезы со щек, как это происходит при жизни. И также нашама в геноме. Ее руки связаны, она не может руками пользоваться, не может вытереть себе щек. Я не знаю, понятно, что это аллегория, у нашамы нету ни рук, ни щек, но тем не менее. И это сказано в Кагелет. Моце ани мар мимавит, асурим ядейга. Нашел я горьче, чем смерть, когда человек, у которого завязаны руки. Вейн ла минахем, и нету утешителя. Миколь агавейга, всех, кто ее любил когда-то, нашаму тело, все они превратились во врагов. Нету никого из любящих, кто может ее линахем. И об этом сказано в Мидраш. Перкей де Раби Лезер. Говорит Раби Лезер. Шлаша авим ла адам. Есть трое, которых любит человек. Эхат. Эйна агаво бетер. Один не очень любит. Раклиф ним, только снаружи. Это... То есть его любовь, наоборот, только изнутри, его любовь не очень видна, это Тора и Мицвот. Второе – это Агавим Гдалим Шамасер Навшо Алейхем. И двое других – это вещи, которые невероятно, как бы человек готов жертвовать собой ради этих вещей. Одно – это деньги. Человек готов жертвовать собой ради денег. Второе – это семья, жена, дети. И когда он умирает, все восстают против него. «Зе эйна засми бейто» – этот не выходит из дому. «Зе милавэ да шаар вэхозер» – другой проводит до ворот и возвращается. Как сказано в Мишле, «Илои ильгон бейом авра» – не поможет ему множество денег в день, который проходит. В день смерти все деньги не могут помочь. «Ах лопада» – брат не может выкупить, «Лоев де иш етен» и так далее. Таким образом, вот эти жена, дети, деньги никак не могут... Жена и дети немножко больше, деньги совсем по нему плакать не будут, переживать не будут. И никакой помощи с этого не пройдет. Коль раэя бактуба гаюла лаевим. И все, кто были к нему близки, восстали, изменили ему телу, ей телу, и стали ее врагами. Как сказано в книге Зогар, кисидра дык душа, сторона святости, кшаадам нидбак от смола, когда человек прилеплен к ней, «Ги агавато умагина» – она его любит и спасает. Спасает, защищает, наверное, более правильное слово. «Маген» – это щит. «Баалам азеу баалам аба» – эта защита существует и в этом, и в грядущем мире. Но «сидра демисавта» – сторона нечистоты, «шемидабегба» – когда человек к ней прилепляется, то вначале она ему выглядит и существует, как его любящий друг его. И обнимает его. После этого Мигадерит Габейга Гарбе Мишанана Валахемидбо. Она немножко отстраняется и после этого начинает воевать с ним. Как сказано, Хелек Мишемин Хеке Вахрита Марак Кила Ана, что в Мишле мы это когда-то учили, что Калак Мишемин Хака, что на вкус она, Ситрохра Ецергора, она слаще, ну слаще это неправильный перевод, глаже, чем масло. Идет гладко, как масло. Но в конце концов она становится мар, килаана, очень горькой, как лаана, как смерть, в общем. Шигити памара, что это капля желчи, выхада кихерев пьет. И она остра, как обоюдно острый нож. Харбады малаха мавит, это нож ангела смерти, меч, не нож, а меч ангела смерти. Как сказано в Геморе Хагига, «Альта амину быра» – нельзя верить злу. Зло выглядит очень соблазнительным, но в результате не очень. «Им йомар лха Ецергора» – если Ецергора тебе скажет «Хато альта амин» – согреши, не надо ему верить. Он будет объяснять причину, по которой надо согрешить. Обычно все эти причины он одевает в одежды мицвы. Надо попытаться разобраться, от кого исходит это предложение, от Ецерготов или наоборот. И то, что сказано про любящих, Эйнла Минахем, нету того, кто его, Минахем, его утешает, потому что Кибо Эйнтов Вейнра, Машейн Канкан, что в будущем мире нету добра и зла, как, в отличие от того, что здесь. И я тебе сейчас объясню, что Бейт Мигдаш, Цион Иерушалаим, Бет-Мигдаш, Сион и Иерусалим, Баадам, Гимел, Халалей, Мох. Это три части мозга человека, которые находятся внутри Галгалты, внутри черепа. Бет-Мигдаш – это Мох и Мин, это правая сторона, правое полушарие, что это хохма, которая называется Мигдаш, как известно. Цион – это левая сторона, левое полушарие, которое соответствует Бине. Я думаю, что я не буду особо объяснять, мы это много раз объясняли, что такое хохма и Бина. И почему Бина – это левая сторона, а хохма – это правая. Хохма – это то, что дается сверху, и это дается без работы, без ничего. Это верхний хесед, который дает Всевышний, когда дает просто в качестве как бы матана какую-то часть мудрости. Бина – это работа Тараши Бальпе, которая является анализом ситуации для того, чтобы вывел новые какие-то вещи, спланировал и понял, что имеется в виду. Там дается Тора, Яма де Арайса, и в этой бине находится Тора, которая Ям Шель Тора, море Торы, море света. И написано «Кимисион Цецет Тора». Из Сиона, то есть с левого полушария, из бины выйдет Тора. Третий мох – это Иерушалаим. Он совмещает эти две вещи. Он соответствует понятию даты, которая называется «Двар Хашем». Дат – это хибур, соединение, которое происходит из Иерушалаима, когда соединяется вместе хохма и бина, и на основании дата хибура, который происходит, он соединяется с действиями, которые происходят, и это Иерушалаим. Место, Иерушалаим – место, где Минашким Шамай Варец, место, где целуются небо и земля. И об этом сказано бы «Двар Гашем Шамаем Насу», по слову Всевышнему были созданы небеса, и написано «Двар Гашем Иерушалаим», слово Всевышнего выйдет из Иерушалаима. Гимел Арцот, есть также три в более серьезном масштабе, более крупном. Есть три части, на которые делится Эрец Исроэль. Иуда, Галиль, Вейвер и Иордан. Иуда, Галилея и другая сторона Иордая. Это Галгалта де Моха, либо Кавет. Это черепушка, где находится мозг. Это сердце, это Кавет, печенка. Что там находится Нефиш, Рох и Нешама. В печенке Нефиш, в сердце Рох и выше в разуме находится Нешама человека. Иуда, Бедром, с правой стороны. Иуда находится справа на юге. Галиль на севере, с левой стороны. И это Мох, Емин, Валев, Смоль. Мох находится справа, Лев находится слева. Как сказано, что Мох, Валев, у Хохма и Бина. Что мозг и сердце – это Хохма и Бина. Бина – это уже некая анализ, который приходит к тому, что после того, как я понял, я чувствую какие-то вещи. Ощущение дается через сердце, и человек должен сделать так, что мог был шалет или олев, и на основании информации, которая у него есть, которую он продумывает, он должен научиться чувствовать. Мох – это намек на минары. На минора мы находимся сейчас в Хануке. С правой стороны при входе в Мигдаш. Вопрос, что такое справа, что такое лево, оставим сейчас этот момент. Но минора, которая находится, зажигается и дает понятие на юге она находится и дает понятие мох, понятие света, освещения, понятие Торы, понятие разума. Поэтому в миноре есть 7 нерот, 7 свечей в соответствии с 7 отверстиями, которые есть в голове у человека, которые выходят из мозга. Это 7 отверстий, 2 уха, 2 глаза, это 4, 2 ноздри, 5, 6 и рот 7. И Нерма Арави, западная стена, она, западная не стена, конечно, как ее зовут, западная свеча, она соответствует понятию рта, отверстие, которое называется рот, и это средняя свеча в миноре. Гагро идет по одному из комментариев, которые приведены в комментариях на Хумаш. Средняя свечка миноры, из нее начинается зажигание и ей заканчивается. В нее Всевышний вдохнул душу, и ей заканчивается, из нее выходит душа, когда человек умирает, из нее выходят слова Торы. И об этом сказано. Дибарта бам, будете говорить их слова Торы, бешевтеха, бавайцеха, бешахвеха, укумеха. Когда вы сидите у себя в доме, когда вы ложитесь, когда вы встаете. В другом месте Агро это иначе объясняет. Он говорит, что сердце соответствует жертвеннику золотому. Кане, кенегет минара. Кона, которое дыхательное горло, которое находится, оно соответствует минаре, вешет, соответствует, вешет – это пищевое горло, оно соответствует шульхану, столу, на котором находится лехем и по ним. Шульхан находится, вот этот стол находится на севере, и это намек на сердце, где находится, откуда выходят 12 органов внутренних и 12 ощущений. Это 12 хлебов, которые есть на Шульхане. И об этом сказано в книге Ицира, и также их Сидрум Багалгаль, то есть также установлено, похоже, с похожей ситуацией, установлено в нижнем мире Асии, где установлено на небесах 7 Кахавей Лехет, 7 ближайших звезд, в данном случае это планеты, которые соответствуют 7 свечкам Минары, наиболее яркие для нас звезды, 12 Мазалот, которые соответствуют 12 хлебам приношения, из которых идет питание всему, как известно, и также сердце и кавет, сердце и печень, это намек на Эвер Иорден, на западно-восточный берег Иордена, который объясняется, который как бы разделяет между Эрец Исроэль или за границей, и это Тарпаза Кавет внутри человеческого тела, это Тарпаза Кавет, то, что перед Каветом есть такая вот, я не знаю, как ее назвать, дофен, диафрагма, которая разделяет между легкими, сердцем, между сердцем и печенью. В данном случае легкие нас не интересуют. Поэтому Эвер Иордан не имеет такой же к душе, как Эрец Исроэль, но тем не менее она более к душе, чем остальные земли, поскольку она находится с другой стороны, и то же самое находится в Бет-Мигдаше, где есть занавеска в Мишкане, где есть занавеска между Кодыш и Кодыш Экдашим. И об этом сказано, Евдила Апарохит отделяет занавеска между Кодышем и Кодыш Экдашим, что мох и сердце, они все посвящены Гошему, кавет, печенка, в нем есть какое-то отношение к еде, оно фильтрует понятие еды, которое съедает человек, то есть это есть некое отношение к внешним силам в Ситриохре. И это Коэн Леви Исроэль, и это соответствует Коэну Леви Исроэлю, что это нефиш рох, нашама в человеке. Коэн – это нашама, Леви – это рох, и нефиш – это Исроэль, который есть в человеке, это наран, вот эта вот система. И теперь все встало на свое место, говорит Гаон, и ты можешь понять всю эту могилу, начиная с этих слов, и дальше читай сам и понимай сам. Итак, вся могила рассказывает о состоянии того, что называется связь человеческого тела с душой. Это связь во время существования Бейт-Мигдаша, та же самая связь, которая была между землей и небесами. Земля работала телом, Всевышние небеса душой. И во время разрушения храма происходит то же самое, что во время смерти человека, разлучение тела и души, и происходит галут, изгнание тела внутрь могилы, души внутрь гейнома, а потом более высокое состояние души. Но все это нужно для того, чтобы в дальнейшем душа вернулась в тело, оживила тело, произошел процесс тхиазамейсим, и то же самое проходит не только на вот уровне человека, но то же самое происходит на уровне Бейт-Мигдаша, который, когда Всевышний пообещал, что он зажег огонь на Сионе, и он должен потушить этот огонь, и в огне будет построен третий Бейт-Мигдаш, и Всевышний вернет нам Шехину, Бемьера, Бемейну в скорости в наши дни. И это то, о чем человек, который приходит выполнять заповедь, как это перевести по-русски, нихумавелим, утешение скорбящих, когда человек приходит утешать скорбящих, которые сидят в Авилуте по поводу, например, умерших родителей, брата, сестры, мужа, жены, сына, дочки, то, утешая их, он говорит фразу «Гамакомина хэмасхэм, Всевышний утешит вас, бэтох шарцы авлей цион вирушалаем, внутри остальных скорбящих циона Иерушалаема». И вопрос, который здесь возникает, причем здесь внутри остальных скорбящих по Циону Иерушалаему, объясняет Мефоршим, я видел это в книге Гешер Хахаим, не помню от чего имени, что кавана этого того, что когда мы утешаем кого-то, никто не получил обещание, что он утешится по поводу смерти родителей или близких людей. Но так же, как мы утешимся по поводу скорби о Иерушалаиме и Ционе, и нам обещано, что каждый, кто скорбил по поводу Циона и Иерушалаима, он получит нахаму. Также мы желаем человеку, который скорбит по поводу того, что тело и душа у другого человека разлучены, а мы должны, в общем, скорбить по каждому кошерному еврею, соблюдавшему мицвот, потому что в этот момент было прекращение соблюдения заповедей Торы, и вот такое вот разделение, которое произошло, и нешама уходит из тела, и это понятие скорби, мы говорим, что каждый, кто скорбит по этому поводу, он удостоится Тхия Замесим, он удостоится оживления из мертвых, и каждый, кто скорбит о Иерушалайме, он удостоится увидеть Иерушалайм, который будет отстроен, да произойдет это в скорости в наши дни. И на этом мы заканчиваем Магилат Эйха уже полностью. Спасибо за внимание. Всего доброго.